Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что сегодня мы говорим о таком мероприятии, которое начнется завтра. Это принесение мощей 100 благоверного князя Александра Невского из 4 городов. Начнется такое автомобильное, где-то даже авиационное шествие из Москвы, в День России прямо, из Москвы, из храма Христа Спасителя, из Чехова, из Вознесенской Давидовой пустыни, из подмосковного Чехова, из Екатеринбурга, из Ростова-на-Дону, соответственно, из Екатеринбурга на восток, из Ростова на юг, из Москвы на север и северо-запад, из Чехова на юг и юго-запад отправятся частицы мощей Александра Невского. Это будет очень такое масштабное и долгое мероприятие на все лето. Почти все лето они будут путешествовать, а где-то это даже перенесется и на осень. И люди будут иметь возможность собираться и как-то помолиться, прикоснуться к мощам такого удивительного и важного для нас князя Александра Невского. С нами сегодня Антон Голик, член организационного комитета этого мероприятия. И скажите, пожалуйста, забыл вас спросить, а почему Чехов? Почему именно Вознесенская пустынь? То есть мы говорим Москва, Екатеринбург, Ростов и небольшой город Чехов. А это даже не Чехов, это монастырь неподалеку от Чехова.
Ну, во-первых...
Не хочу обидеть жителей Чехова, конечно, ни в коем разе, но тем не менее вопрос.
Ну, там находится достаточно большой ковчег с мощами Александра Невского, как я уже говорил, замечательно, очень красивый. И, соответственно, мы, когда смотрели, откуда в целом, ну, где вообще есть мощи, откуда мы можем взять ковчеги, то вот у нас была информация о том, что в Давидовой пустыне находится ковчег. Мы обратились тогда еще к митрополиту Ювеналию, и, соответственно, нам дали благословение на то, что мы можем этот ковчег взять.
Опираясь на опыт предыдущих проектов, я так понимаю, что перенесение мощи Александра Невского для вашего фонда, а надо напомнить, что официально вы работаете в фонде святого равноапостольного князя Владимира. И у вас уже за много лет накопился определенный опыт по организации такого рода мероприятий. В частности, напомните, какие мощи вы когда привозили?
В 2015 году по благословению святейшего патриарха Кирилла из Афонского монастыря Ксенофонт в Россию были доставлены мощи, а именно десница великомученика Георгия Победоносца. Это было приурочено к 70-летию Великой Победы. В тот раз основные города, куда приносились мощи, это были города-герои, города, история которых связана так или иначе с Великой Отечественной войной. То есть это был и Волгоград, допустим, и многие другие города. Во всех городах, где это получалось, к мощам приходили военнослужащие. Где-то, например, в Смоленске мы в какие-то военные части ездили отдельно, чтобы у военных была возможность прикоснуться к святыне. В 2018 году наш фонд организовал принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского, и это уже был не настолько узконаправленный, скажем так, проект, связанный с военными, связанный с... Ну, это, скажем так, большее количество верующих хотело прикоснуться к мощам святителя Спиридона Тримифунского, тем более, что это не первый раз в Москве. По прошлым принесениям известно о многих чудесах, которые у паломников случались. Ну, вот мы также стали свидетелями, там, ну, во-первых, по рассказам, конечно. Во-вторых, больше всего, мне кажется, повлиял проект на тех людей, которые принимал участие и организовывал это, потому что там те волонтеры, которые в Москве помогали паломникам, это кто-то из работников фонда, кто также занимался чем-то, закрывал какую-то позицию. Тоже где-то чудесным образом там покупались квартиры, там помогало все там со здоровьем, становилось лучше, еще что-то. Ну, действительно, большое количество чудес произошло. Но оба раза мы приносили всего один ковчег, и были понятные люди, которые в нашем фонде могут поехать и справиться с координацией этого мероприятия, у кого есть опыт. Но в этот раз, конечно, все несколько иначе, потому что ковчегов сразу 4, и у нас разница во времени между разными точками может достигать там, почти 12 часов. Это, конечно, очень сложно, вот, но с Божьей помощью, мне кажется, мы справляемся.
В географии нет Петербурга.
В самом Петербурге проходят многие мероприятия, тем более, что...
Александро-Невская лавра, мощи постоянно находятся. Но ведь вы же могли, наверное, включить Петербург, может быть, не в маршрут движения, но как к месту, где находятся основные его мощи, приехать и там, ну, помимо богослужебной части, провести какое-то еще такое мероприятие, связанное с именем князя.
Ну, у нас в том числе были там варианты начала крестного хода такие, что мы начинаем все 4 крестных хода из Александро-Невской лавры или еще откуда-то, но потом просто посмотрели, решили, что, возможно, будет много путаницы просто-напросто, потому что там кто-то подумает, что из лавры мощи забрали, там их нет. Ну, вот как-то у нас вот так вот произошло. Мне кажется, еще так как-то историческая какая-то ирония есть в том, что мы приносим мощи до Шлиссельбурга по историческому крестному ходу, и в 1723 году они же тоже не дошли до Санкт-Петербурга, они год стояли, да? В Шлиссельбурге, да.
А почему так?
Вот. По-моему, на тот момент то ли достраивали монастырь, то ли еще что-то, но я помню, что был указ Петра I, согласно которому мощи должны пока быть в Шлиссельбурге, и они находились там. То есть, если я правильно помню по датам, то это порядка 20 сентября или около того, мощи уже были в Шлиссельбурге. Вот. Дальше вышел указ Петра I о том, что нужно еще простоять. И вот сейчас мы празднуем перенесение мощей Александра Невского 12 июня, ну, то есть 30 августа.
Я помню историю с Шлиссельбургом, но я, честно признаюсь, не помню почему, потому что Александро-Невский монастырь, впоследствии Лавра, уже на тот момент был. Возможно, храм, куда переносили мощи, еще не был достроен, но первые церкви Александро-Невской будущей Лавры уже на тот момент были, потому что в 1713 году было освящение одного из храмов. Ну, возможно, достраивался там именно тот храм, куда переносили мощи. Именно с этим связано то, что они целый год практически путешествовали, и тоже есть некоторая путаница, обычно говорят 1723 год, и правда, в 1723 году они из Рождественского монастыря в Петербург выехали, но прибыли в саму столицу, Петербург тогда был столицей, только в 30 августа следующего 1724 года. Вообще подготовка к сегодняшнему мероприятию, к завтрашнему, можно сказать, долго велась?
Мне кажется, что, ну, наверное, можно сказать, что с начала сентября, то есть мы вот 9 месяцев готовим этот проект на разных уровнях, опять же, то есть это и получение благословения Святейшего Патриарха Кирилла, это утверждение графиков, маршрутов, это очень много организационной работы, которая проводится для того, чтобы паломник потом, который придет поклониться святыне, не заметил каких-то шероховатостей, неточностей и максимально смог сконцентрироваться на том, что у него есть возможность поклониться святым, помолиться перед его мощами.
А, смотрите, я был прав, оказывается, в 1724 году была достроена Благовещенская церковь, куда перенесли мощи, ее строили долго, 7 лет, с 1717 по 1724 год. Сейчас он считается старейшим сохранившимся храмом Петербурга. Доминик Трезини, архитектор. И вот удивительно, да, когда мы говорим, что 1717-1724 — это старейший по возрасту храм Петербурга, который существует до настоящего времени. Вот туда-то как раз мощи и переносили.
Да, но, насколько я знаю, сейчас мощи находятся в другом храме, который и мощи туда были перенесены, если я правильно помню, при Екатерине II.
Да, ну и к тому же еще и храм долго возвращали в постсоветский период. Только в этом году он, верхний храм Благовещенской церкви, как раз посвященный Александру Невскому, возвратили церкви и передали епархии. Поэтому там, видите, такая история тоже долгая и уже в наше время. Сейчас ведь много говорится о том, что вот эти путешествия с мощами, они не очень понятны современным людям, с одной стороны. С другой стороны, каждый раз, когда мощи кого-то привозят, мы видим, огромные очереди выстраиваются. Я прекрасно помню, когда привозили лет 10 назад поезд Богородицы, как выстраивалась очередь. Я тогда работал через речку от храма Христа Спасителя, напротив, чуть подальше, и я из окон нашей студии, нашей радиостанции видел вот этот нескончаемый поток людей, который стоял фактически сутками, не прекращаясь, с одной стороны. Но с другой, часто ведь можно услышать: ну а зачем? Вот зачем это? Мы можем пойти в храм, мы можем приложиться к частице мощей. Ведь частица мощей у вас, частица мощей в каком-то храме. Нету какого-то там мощемера, где это лучше, где хуже. Вот как бы вы объяснили, ответили людям на этот вопрос?
Ну, во-первых, если мы, допустим, возьмем наш опыт и 2015 год, когда мы организовали перенесение мощей Георгия Победоносца, то ну, просто-напросто у большого количества людей нет возможности приложиться к мощам в монастыре на Афоне, потому что, ну, во-первых, просто туда трудно попасть, во-вторых, туда как минимум не пускают женщин, и поэтому у нас как бы была возможность вот дать, ну, помочь поклониться святыне многим-многим людям. Если мы говорим про 18-й год, то точно так же, конечно, многие ездят на Корфу, чтобы там поклониться мощам святителя Спиридона, но, тем не менее, у многих этой возможности нет. И когда эти мощи приезжают, то у них эта возможность появляется. Мне кажется, что это очень важно, потому что я, будучи в одной из поездок как раз с мощами, рассуждал на тему того, вот какая очередь должна быть. Потому что, ну, технически, скажем так, есть возможность ускорить очередь, есть возможность замедлить очередь. И поэтому, как бы, ну, есть возможность следить за тем, сколько людей стоят на улице. То есть, понятное дело, что, условно говоря, если начинается дождь, максимальное количество людей должно оказаться в храме, чтобы просто они не промокли, не заболели и так далее. Если мы говорим про там какую-то очень жаркую погоду, то, ну, в общем, это как бы такие технические вопросы, технические детали. И вот я задумался и понял, что, наверное, когда человек стоит в очереди, допустим, в храм Христа Спасителя, я помню, прикладывался к мощам святителя Николая Чудотворца, и мы с женой отстояли в очереди, мне кажется, часа два или три. При этом, ну, понятное дело, что там были волонтеры, которых...
А что
там
это вам давало в духовном плане?
Мне кажется, это определенные, ну вот в целом, если мы берем крестный ход, да, что такое? Это путь Христа на Голгофу. И здесь, соответственно, тоже какой-то тернистый путь, который человек должен пройти для того, чтобы некий дать подарок Богу. И вот стояние два часа в очереди, где там не очень удобно, там, может быть, там каким-то образом сосед надоедает по очереди и так далее. Вот когда человек стоит, проявляет свое терпение, все другие христианские благодетели, то, мне кажется, действительно очень важно, и это определенный подарок Богу, и в том числе стяжание каких-то правильных вещей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Голик, член оргкомитета принесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в студии «Светлого радио». Напомню, что говорим мы сегодня о мероприятии, которое проводится в рамках вот такого празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. И завтра, в День России, что символично, начнется массовое шествие. Ну, вернее, не массовое шествие, извините. Начнется мероприятие, которое будет собирать, наверное, в разных городах достаточно много народу. А сами мощи князя Александра Невского, частицы мощей, будут переезжать на автомобиле, а где-то лететь самолетом. А и вот завтра из Москвы, из Екатеринбурга, из Ростова-на-Дону, из Подмосковья, из подгорода Чехова, из Вознесенской Давидовой пустыни в разные стороны России отправятся частицы мощей. Они будут делать где остановки на один день, где-то на несколько дней, а где-то за один день пройдут несколько населенных пунктов, и у людей, которые там живут или неподалеку, будет возможность приехать, поклониться и помолиться перед частицами мощей Александра Невского. Скажите, Антон, а как и почему вы в свое время начали заниматься вот этими вот программами по принесению в Россию мощей?
Если говорить лично про меня, то ну, тут без божественного вмешательства, конечно же, не обошлось. И у меня появилась уникальная возможность как раз в 2015 году вместе с десницей Георгия Победоносца проехать практически весь маршрут, и в каждом городе, ну, во-первых, я видел там лица людей, которые приходят для того, чтобы приложиться к святыне. Вот, опять же, в Санкт-Петербурге мы... Было несколько чудес, вот я их там, скажем так, слышал от моих коллег, которые тоже сопровождали мощи, которые просто это видели своими глазами, и вот после этого принесения стало понятно, что в этом есть какой-то смысл, то есть, возможно, мы его не сможем сейчас как-то объяснить и сказать подробно, что вот принесение мощей нужно для того, чтобы как-то это объяснить. Но когда мы видим людей, которые приложились к святыне, для которых это действительно определенный путь, они какой-то определенный, может быть, небольшой, но все-таки подвиг совершают для Господа. И по молитвам святого, опять же, ну, вот Господь часто дает этим людям какое-то утешение или что-то подобное. И вот если смотреть на лица этих людей, которые выходят после того, как приложились к святыне, мне кажется, там понятно, что в этом во всем есть смысл, и нужно искать какие-то другие проекты и делать их еще и еще. И в 2018 году также. Ну вот фонд пригласил меня также поучаствовать в проекте, и, соответственно, тоже мы организовывали принесение мощей святителя Спиридона Трифоновича, как я уже говорил, и мы планировали изначально мощи принести до чемпионата мира, который также в 2018 году был, примерно на месяц. Но там по итогу получилось так, что нас попросили перенести даты, и в итоге мы только в августе принесли мощи, вот, и потом в Москве стояли с праздника Рождества Пресвятой Богородицы по Покров в храме Христа Спасителя, и также там каждый день большое количество паломников приходило и совершало таким образом хотя бы маленький, но подвиг.
Меня в Александре Невском, знаете, что удивляет? Наверное, для человека 13 века это достаточно обыденно, потому что, ну, нельзя сказать, нельзя, наверное, говорить про обыденно про жизнь Александра Невского, но для человека 13 века, для человека 12 века, для человека, там, 14 века, жизнь, она вообще измерялась по-другому. Вот Александр Невский прожил всего 42 года, всего 42 года. Мы сейчас, у нас официально спорят, молодежь это до скольки, до 35 или до 39, А Александр Невский вот по этим меркам умер совсем молодым человеком. Да и, в общем, по меркам 21 века 42 года – это какое-то такое начало жизни еще такое. Вот это не зрелость, это такая, в общем, это вторая молодость, наверное. А он успел вон сколько всего. И Невская битва была, извините, когда ему было там 19 лет. И Ледовое побоище было, когда ему было чуть больше 20, 21 год. А однако ж, вот мы сейчас в 20-21 год, ну, кто-то в армии отслужил, кто-то в институте учится, кто-то только поступил, кто-то уже заканчивает. Но все равно это такая, скорее у нас сейчас по нашим меркам, выход в самостоятельную жизнь. У нас настолько все изменилось, что для нас Александр Невский и его жизнь – это какой-то очень длинный промежуток времени. Вот он умер в 63-м году, да, 42-летним человеком. И для всех это была такая абсолютная зрелость. И уже даже, наверное, вторая половина, так активно вторая половина жизни. Для нас сейчас это всего лишь молодость. Вот это меня удивляет в Александре Невском.
Мне кажется, ну вот вообще мы при подготовке к проекту был вопрос с тем, что вместе с мощами поедут 4 иконы, написанные специально для этого, и мы выбирали образ, ну, смотрели, какие есть варианты. И очень интересно, когда приходит понимание, что очень часто Александра Невского изображают прямо стариком.
Ну, а чаще всего его даже изображают по фильму, где Черкасов сыграл Александра Невского.
Эйзенштейна, да. Это действительно как-то так в голове что-то переключается, и в итоге получаются какие-то... ну, то есть, вроде умер во взрослом возрасте, 42 года, что на тот момент там являлось уже действительно там, наверное...
Ну, это тоже не старость, далеко не предел. Люди и дольше, конечно же, жили, и... Еще в Псалтире, вот помните, царь Давид писал, что лет 70 человеческая жизнь, кому повезет до 80. 89-й псалом, сейчас наизусть не процитирую, но смысл такой. Дмитрию Донскому было 30 лет во время Куликовской битвы, а в 39 он умер. Вот Александру Невскому соответственно. И вот можно много таких примеров привести, оглядываясь на которые, кто-то бы, наверное, сказал, что ну вот смотрите, как они по-другому жили, насколько более наполненной была их жизнь. А на самом деле просто время изменилось, мы стали по-другому относиться к жизни, мы стали по-другому ее проживать, у нас акценты сместились, и это неплохо, это просто данность какая-то нашего времени. Но, тем не менее, Александр Невский все равно это... Сколько было князей за время феодальной раздробленности? Сколько было князей, о которых мы должны были, наверное, помнить, и в курсе школьной программы мы о них слышали, но которых мы не запоминаем и в повседневной жизни вспоминаем редко. Ну вот кто вспоминает часто Всеволода Большое Гнездо или Андрея Боголюбского или Владимира Мономаха? Никто не вспоминает. Юрия Долгорукова, наверное, только в связи с основанием Москвы. А Дмитрия Донского и Александра Невского вспоминают постоянно. Я не знаю, так ли история повернулась. Или может быть, правда, их подвиг был гораздо большим, их жизнь была гораздо ярче, чем у их предшественников. Хотя мне кажется, что нет. Но вот как-то так сложилось, что мы помним Александра Невского.
Мне кажется, что если мы посмотрим на то, ну, есть награда ордена Александра Невского, которые награждали в Российской империи, при Советском Союзе награждали и продолжают награждать сейчас. Это одна из немногих наград, которая практически никак не менялась во время всех эпох. И если мы посмотрим, кого награждают, то сразу становится понятно, что награждают военных, во-первых, во-вторых, дипломатов. И становится понятно, чем, скажем так, русский народ любит, за что любит Александра Невского. И получается в итоге, что, во-первых, за его ратные подвиги, во-вторых, конечно, за искусство дипломатии и то, что он смог договориться с Золотой Ордой и, в свою очередь, за его ратные подвиги, конечно же, со стороны, как он разбил шведов, ливонцев и так далее.
Наше время постепенно подходит к концу. Давайте еще раз ответим на такой насущный вопрос, повторим. Сейчас эпидемия, мы очень надеемся, что она идет на спад, но, тем не менее, все равно продолжается. И в Москве вспышки заболеваемости, и в регионах тоже периодически. А как с точки зрения такой безопасности от ковида?
Ну, я еще раз повторюсь, во-первых, что мы получили требования от Роспотребнадзора и полностью их будем выполнять. Это и проверка наличия средств индивидуальной защиты, контроль за соблюдением социальной дистанции, дезинфекция стеклянных частей, к которым будут прикладываться паломники, проверка температуры и так далее, и так далее, и так далее. И еще хотелось бы сказать, что когда мы разрабатывали график и маршрут, то мы предполагали, что мы старались на какие-то города, где раньше мы, например, по опыту там, прошлых лет стояли 1-2 дня, мы сейчас стоим 3-4, там, или еще больше, для того, чтобы всех паломников из какого-то крупного города равномерно можно было распределить, и у нас не происходило каких-то столпотворений и огромных очередей. То есть мы целенаправленно это делали, в том числе и для того, чтобы снизить нагрузку на и количество людей, которые единовременно будут в храме.
А есть ли сайт, где можно следить за передвижением?
Есть сайт фонда, на котором есть информация.
Фонда еще раз какого?
Фонда имени Равнопоставленного князя Владимира. И на сайте фонда есть подробная информация с графиками. Она постоянно дополняется. Мы сейчас в ближайшее время добавим время доступа в каждом городе, точные адреса, названия храмов, в общем, все пароли, явки.
А адрес фонда – fondvladimir.ru.
Фонд через
Юг через русское,
да.
Да, да. Ну что ж, спасибо. Я только напомню, что сегодня мы говорили о событии, которое начнется, мероприятие, которое начнется завтра, в День России, 12 числа, в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и под Чеховом, подмосковным, Вознесенской Давидовой пустыни, откуда стартует движение мощей князя, частиц мощей князя Александра Невского по стране, из Москвы на север-северо-запад, из Чехова на юг-юго-запад и на юг с Ростова-на-Дону, и из Екатеринбурга на восток нашей страны, и до 14 августа, если не ошибаюсь.
Да, разные маршруты заканчиваются в разное время, но в целом вся информация есть на сайте.
Да, и даже какие-то города перенесены на ноябрь.
Да, в ноябре, исторически в дни кончины великого князя, мы будем находиться, это 14 ноября, мы будем находиться в Граце.
Где, соответственно, скорее всего, и было место, где князь умер. Потому что там идут споры, насколько я знаю, между Грацом, который сейчас так и есть городец Нижегородской области, и городцом, который теперь Касимов Рязанской области. Но все-таки больше историки склоняются к городцу, который в Нижегородской области, поэтому там.
Да, у нас будет некоторое время мощь стоять и доступна для поклонения в Нижнем Новгороде, в храме Александра Невского, в Кафедральном соборе, и в самом Граце, в Городецком Федоровском монастыре.
Спасибо большое. Антон Голик, член Организационного комитета принесения мощей святого Александра Невского, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».